Всем привет! Это 58-й выпуск подкаста «Подлодка», которым мы начинаем целый цикл выпусков про релокацию в разные страны.
На самом деле этот цикл будет всего из двух выпусков, и еще тут такая новость, мы Глеба не взяли.
Да, потому что мы решили, что не стоит ему слушать слишком много про релокацию, а то потом концы Глеба не найдем.
Вот-вот.
Мы решили позвать гостей из разных стран. Там есть страны Европы, есть Штаты, есть всякая экзотика типа Австралии, Новой Зеландии. Стас нам еще что-то про племена Наваха говорит, но это не точно, там мы еще не договорились. Все эти выпуски объединяет одно. Это страны, куда уехал кто-то и работает там так или иначе связанным с IT. В основном это мобильные разработчики, но, допустим, в случае Австралии это продакт.
Угу. Говорим о множестве интересных тем, о том, как переехать, какие плюсы дает, например, гражданство, сколько денег уходит на разные активности, на транспорт, на жилье, на медицину, как переехать с семьей. Это достаточно важно бывает, потому что у многих есть семьи, и их это довольно сильно останавливает.
И самое главное, узнаем, сколько платят.
Да.
Ладно, меньше воды, больше дела. Погнали к первому гостю.
Да-да, погнали. Наш следующий гость — это Денис Неклюдов из сингапурского стартапа. И, собственно, нас интересует жизнь в Сингапуре, работа и все остальное. Денис, давай прям сразу сходу с места в карьеру скажи о преимуществах. Почему ты вообще решил переехать в Сингапур?
И выбор мой пал неспроста. Я до этого жил в Таиланде полгода и после этого вернулся в Москву. И в Москве наступила осень, и это было хорошо. Потом наступила зима, и это было ничего. Потом наступил второй месяц зимы, третий месяц зимы. А я был до этого в Сингапуре туристом, и у нас в один чатик зашел человек, который сказал, что в Сингапуре он работает и ищет себе коллегу. И я не мог не попробовать свои силы просто ради забавы и откликнулся на эту вакансию. Ну, как все в жизни бывает. Просто ради шутки откликаешься на что-то, и это меняет твою судьбу. Так и здесь вышло. И мы теперь со Степой отличные друзья. Мы вместе проработали год. Сейчас он ушел в Grab. Он у вас был в предыдущем выпуске уже анонсированном. Степан Гончаров. А я остался в компании 90 Seconds. И мое решение было по многим причинам. Потому что я хотел поработать за рубежом. Я хотел поработать именно в англоговорящей стране, где английский является официальным языком. Я хотел пожить в Азии еще одну зиму и далее, потому что тут очень комфортно для этого. И мне было интересно, что реально можно не знать, как осуществлять рефракцию нефти или как шортить какие-то акции, но при этом брать и жить в Сингапуре. И поэтому я приехал сюда доказать, что да, и разработчику здесь, и убедиться даже, не то что доказать, что разработчику есть чем заняться в этом славном городе-государстве.
О том, чем заняться, мы еще поговорим. Давай сразу к самому важному, интересному, про деньги, про уровень зарплат в Сингапуре.
Давайте местные не будем, потому что это сложно. Я вам сразу постараюсь умножать. То есть типичная зарплата в Сингапуре от 240 до где-то 400 тысяч рублей в месяц. Ну, сразу можете закатать губы, потому что это звучит очень круто. На самом деле это не сильно круче по уровню дохода, чем в Москве, по уровню того, что ты можешь себе позволить.
Налоги?
Налоги здесь очень маленькие. Сингапур считается офшором Южной Азии, Юго-Восточной Азии, и поэтому здесь налог где-то 10, от 7 до 10%, 7-10% рассчитывайте, поэтому очень комфортная налоговая зона. Здесь, как в Европе, проблем нету с этим. Жилье будет стоить порядка 100 тысяч рублей. Закладывайте на однушку 120 тысяч рублей, на двушку не рядом с работой. Ездить придется через полстраны. Это будет где-то обходиться 35 минут и вот около 100 тысяч рублей. Но это не однушка в Москве, это и не однушка в Питере. Это фонда, которая внутри своей территории содержит несколько блоков, скорее всего. Внутри этих блоков стоит несколько бассейнов. Есть с хорошими новыми бассейнами большими, есть с поменьше бассейнами. Несколько зон барбекю. Некоторые барбекю могут быть даже на крыше одного из зданий. Спортзал. и большая-большая парковка на всю подземную территорию. Ну, о машине стоит забыть в Сингапуре, потому что годовая зарплата разработчика обойдется только разрешение на владение автомобилем на 10 лет, еще на который нужно отстоять в очереди. И взятку дать нельзя, потому что здесь коррупция очень все плохо.
Велосипеды хотя бы можно?
Да, с великами нет проблем. Нет, это же Азия. В Азии нет проблем с великами. В Азии давным-давно развивается уже последние годы 2-3 байк-шаринг, который, в отличие от Европы, бесстанционный. То есть ты берешь на улице валяющийся в траве велосипед, разблокируешь его смартфоном и едешь, и бросаешь его где хочешь. Их здесь миллионы. Поэтому с великами все хорошо, только что жарко.
Окей. Я так понял, вот... То, что основная проблема, ну, ты сказал то, что по уровню жизни немного, ну, ничем не лучше, чем в Москве, получается. Это вот, собственно, из-за достаточно высоких цен, получается. То, что все, ну, не все деньги, но больше всех денег уходит обратно.
Будет дорогая медицина, будет чуть-чуть дороже продукты, транспорт будет тоже отъедать какую-то часть бюджета, потому что передвигаться, живя в кондо с бассейнами, сложно заставить себя... Живя в кондо с бассейнами, сложно отказаться от такси и ездить постоянно на общественном транспорте. Многие уходят в такси, но это на самом деле не все. Я, например, на метро езжу, потому что у меня прямая до работы. Ну вот, и поэтому, ну и ты захочешь себе позволять больше, ты захочешь себе там чуть-чуть лучше там отдых съездить в Австралию, а не в Турцию и так далее, и это будет отъедать львиную долю бюджета, поэтому... чуть подороже, да. Ну и там рестораны подороже, концерты подороже и так далее. Кино подороже.
Окей, давай пойдем к медицине.
Все-таки... Макбуки только дешевле.
Ага. И айфоны. Давай про медицину поговорим. У тебя, ну, во многих странах там по умолчанию работодатель тебе делает ДМС, ну, добровольное медицинское страхование, которое покрывает тебе абсолютно большинство кейсов.
Странах... Это правда. Тут, вернее сказать, многие крупные работодатели покрывают тебе ДМС, а стартапы обычно нет. Поэтому у нас, типа, мы вам чуть-чуть побольше дадим, но вы сами разбираетесь. Поэтому тут каждый сам решает платить. Но большинство страховок в Сингапуре либо стоит очень дорого, либо покрывает только госпитализацию и все обращения к врачу. Но они здесь недорогие. На самом деле не так дорого стоит сходить там просто, если температура. Или заболел живот на простое обследование к такому врачу общей практики, а уже когда что-то случится серьезно, нужно будет в госпиталь, то лучше иметь страховку, потому что можно попасть на серьезные деньги за один день, за одну ночь, проведенную в больнице.
Угу. Расскажи немножко про такой вот кейс, если переезжать с семьей, что надо иметь, о чем надо знать, как дела обстоят там со школами,
мой коллега,
с садами и так далее.
Самый показательный человек в этом вопросе, потому что он переехал с двумя детьми в возрасте менее 2 лет, с супругой и еще котом большого веса. Вот. И тут скорее надо иметь в виду, что с животными переезжая, его нельзя просто так везти, поскольку вы приезжаете из страны не первого эшелона, грубо говоря, и поэтому будут санитарные нормы, очень высокие требования, и поэтому нужно будет сделать кучу прививок и еще отдать его на карантин, он будет жить в питомнике какое-то время, будете платить за него, как будто бы кто-то из ваших родственников живет в отеле дорогом. И там навещать его, это раз. А с детьми, в принципе, ну что, ну, маленьких детей можно бояться, что здесь вас укусит комар, здесь достаточно распространены комары с вирусами, которые, ну, могут минимум положить вас на неделю с высокой температурой в кровать, может быть, под капельницу даже, а если несколько раз укусит с одним и тем же штаммом, то вы можете умереть. Это вот из самых страшных таких историй. Встретить крокодила практически невероятно. Вараны ходят, но они не кусаются. Обезьяны тоже бегают иногда, но они не кусаются.
Денис, подожди. Очень важно. Практически невероятно? То есть, что шанс встретить крокодила, он есть, да?
Да, да, конечно. Но скорее это будет в заповеднике в середине города. Есть такой... как резервуар водный и большая территория, лесополоса. И там как раз-таки... могут там видосы выкладывают ребята, гуляя, типа, драка кобры с анакондой или что-нибудь такое. То есть там дикая живность достаточно живет. Но последнего тигра в Сингапуре еще 100 лет назад, по-моему, или 40, или 80 лет назад застрелили, поэтому тигров здесь больше нет. Вообще, стоит сказать, чтобы слушатели понимали, вообще, надо было начать, наверное, со слов, а что такое Сингапур, потому что многие не знают, где это и что это вообще. Это остров, город, государство, недалеко от Таиланда находится, одна из южных точек, ниже только Индонезия, под Малайзией, и этот остров практически соединен с Малайзией, там расстояние несколько сотен метров, и мостом соединено. И размер его как, наверное, треть Питера. Население как Питер, 4,5-5 миллионов человек. Преимущественно китайцы, немного достаточное количество малайцев, индусов, но и ребята из белых наций тоже присутствует достаточное количество, как экспатов в основном.
Ну окей, и вот возникает логичный вопрос, как, что нужно сделать, чтобы... Соответственно, устроиться. То есть, как выбрать жилье? Давай с этого начнем.
А, не, ну, чтобы устроиться, нужно просто мне прислать резюме, а там дальше уже мы будем разговаривать. Вакансий тут куча, как бы все ищут, найти хороших разработчиков тяжело. Многие нанимают кучу там офисного планктона или там каких-то еще позиций местными, а разработчиков забивают экспатами, потому что местных... Ну, не в чести, что ли, быть разработчиками, я не знаю, но, может быть, хотя бы образование вроде очень сильное, но найти местного разработчика очень тяжело. Мне кажется, они берут преимуществом и улетают тоже сами открывать для себя мир в свои 20-30 лет, и поэтому здесь вакансий много.
Там, по-моему, какая-то MBA-школа есть мощная в Сингапуре, если не ошибаюсь.
Да, с MBA, там, с бизнесом, с финансами все очень хорошо. С медицинской точки зрения вроде тоже неплохое образование. Да и IT тут тоже хорошее. Я ходил преподавать, здесь лекторы очень крутые. Я ходил, одно занятие проводил по андроиду и общался с лекторами. Все здесь сильно и хорошо. Просто они потом едут куда-то и... В общем, в экспатах спрос большой. А чтобы найти жилье... Да, просто открываете сайт местный, который местный каталог сдаваемой недвижимости, выбираете жилье, здесь все очень в белую, никто не обманет, никто вас не проведет, картинки будут на 75% соответствовать реальности, приедете, посмотрите, заключите договор на год, на два, и будете прекрасно жить. Единственное, что чтобы здесь находиться дольше, чем полтора месяца, вам нужно иметь разрешение на работу, которое вам дадут за счет работодателя. Вы будете привязаны к работодателю. Вероятность, что вы получите тип визы, который будет отвязывать вас от работодателя, уничтожена мала. Скорее всего, вы будете здесь находиться, пока у вас есть работа. И если кто-то следующий захочет вас перенять внутри страны, то той визы вас лишат, у вас останется месяц на то, чтобы находиться в Сингапуре без разрешения на работу. Оформится следующее разрешение. Есть великий, большой шанс, что оно будет оставаться с вами за месяц, вы получите и продолжите работать в новой компании, не выезжая из Сингапура, но уже по новому разрешению на работу.
Окей, еще какие-нибудь подробности по поводу вот, непосредственно работы, там, налогов, да? Налоги сами платишь или работодатель?
Да, налоги платишь сам в конце года, но обычно компания твоя помогает, то есть там это очень все просто, там, типа, посмотрел, сколько ты получил, задекларировал, оплатил онлайн-карточкой и все. Тут важный нюанс про визы, что супруга может работать, в отличие от, например, Соединенных Штатов Америки, их рабочие визы, и то, что оформление занимает около месяца. Ну, два месяца — это прям долго, когда занимает все оформление от оффера до переезда. То есть это очень круто и очень подвижно. Захотели переехать — переехали. Виза двухлетняя, потом переоформляется заново.
А есть какие-то вообще сложности с устройством у жены? То есть она может выбрать абсолютно любую работу?
Ну, практически. Если она у вас финдиректор, то, скорее всего, у нее будут проблемы, потому что у нее не будет хватать определенных ачивок по опыту работы в южноазиатском регионе. Тогда она не сможет устроиться финдиректором, а бухгалтером ее не будут брать, потому что она будет overqualified. Если у вас супруга имеет меньше опыта работы, то, скорее всего, у нее не будет, или там она не ее работа не требует привязки к региону, то у нее проблем не будет.
Угу. Давай, в общем, к айтишной жизни, о том, какие вообще митапы, конференции есть, кто проводит, какие компании есть, большие, маленькие там.
По моему ощущению, вся жизнь сконцентрирована в бэкэнд разработке. в каких-то высоконагруженных системах, Big Data, потому что мой мобильный мир очень скуден, и мы его пытаемся с ребятами сами раскачивать и создавать более ярким, разнообразным, потому что все, что здесь происходит, выглядит не очень. Те митапы, которые мы организуем и которые мы проводим, и даже мы проводили на месяц назад DroidCon, и аудитория платная, прям хорошая, такой мощный, и все равно аудитория там был, ну, человек 10-20, которые прям сильные разрабы, человек половина аудитории, которая была в теме, половина, которая просто пришла там из 200 человек. И на митапах еще хуже с этим. То есть найти крутых разрабов в мобильной индустрии очень тяжело. Здесь прям очень мало. Ну и это дорого. Как бы не, многим невыгодно здесь держать разработку. Многие аутстафят, аутсорсят куда-то. Филиппины, Индия, Китай, Малайзия та же. Кто-то в России аутстафит или Украине. В общем, у всех по-разному. То, большинство компаний здесь представлено, это какие-то, например, крупные банки, которые по всему миру есть, или крупные корпорации, которые есть по всему миру. И здесь разработчиков держат чисто, которые обслуживают регион, а не которые там хедлайнеры всей разработки всего мира, потому что, ну вот, я вам уже сказал, что здесь как бы не круто быть разработчиком. В смысле, что если ты хочешь реальные бабки зарабатывать, деньги зарабатывать, то, скорее всего, это не про разработку.
То есть получается то, что ты приезжаешь, начинаешь пилить какие-то такие регион-специфик фичи над основным продуктом или как?
Возможно. Но мы с ребятами здесь, кто-то работает в стартапах, которые просто здесь местного разлива, типа местная Авито, местные вот, ride-hailing сервис Grab, который занимается заказом такси, местные там музыкальный сервис, музыкальная соцсеть почему-то вот в Сингапуре прижилась она. А, да.
Местный Pied Piper, местный новый интернет.
New интернет.
Нет, вот, кстати, с инновациями такими здесь не очень. В основном просто идея, типа, вот в Silicon Valley нехороший успешный проект, возьмем и здесь реализуем. Да, здесь и говорят, что инвестиционный климат здесь очень успешный, очень хороший, благодатный, инвесторы только готовы давать деньги. Но русских стартаперов я знаю немного здесь, но те, которые здесь что-то делают, у них, по-моему, достаточно хорошо получается. Но я не знаю, на деньги, заработанные в России, они здесь живут или уже им здесь отсыпали немножко.
Окей, погнали дальше. Давай расскажи нам про какие-то лайфхаки, ну, кроме того, что тебе надо закинуть резюме, и ты все устроишь.
Так, ну, лайфхаки какие? Что нужно быть готовым к тому, что ты будешь разговаривать на синглише. Ну, в смысле, что тебе придется слушать очень жесткий азиатский акцент с перемешкой малайского, китайского и английского, и индийского в некоторых районах города, и филиппинского. И это будет немножко сказываться на слухе. То есть, кто вырос в Британии, там отучился в школе британской, придет сюда, возможно, скажет, что вообще они говорят? Это что за язык? Человеку, который не избалован чистым английским или чистым американским, или даже чистым австралийским, ему будет комфортно. То есть он и так не очень понимал, а тут, ну, чуть-чуть просто по-другому коряво говорят. Но если вы не очень уверены в английском, то это будет прикольный челлендж снять квартиру, разговаривая с риэлторами по телефону и пытаться понять, что вы вообще говорите, на английском или на каком? Или на китайском? Ну, вот, это интересно.
Ну, да. После Тая пришлось тебе как-то доучивать?
В Тае я жил в очень комфортных условиях. Мы компанией просто переехали, сняли виллу, жили в вилле и были очень обособлены, и не нужно было ничего решать. Босс решал все вопросы, связанные с внешним миром. Поэтому... И там, кстати, был получше английский, кажется, на Пхукете, по крайней мере. Да там они даже по-русски могли разговаривать. Здесь... Но они здесь все хорошо говорят на английском, но они вообще не парятся по поводу акцента. Они считают это нормальным. То есть, когда Google Ассистент запускался в Сингапуре, он запускался на год позже, потому что местный Google реально потратил ресурсы на то, чтобы сделать синглиш-версию, которая понимает синглиш и, возможно, отвечает на синглиш. Я не знаю, кстати, насчет отвечает, но понимать точно понимает синглиш. Вот. То есть, это очень специфичный регион насчет английского. К этому нужно быть готовым. Нужно быть готовым к тому, что ты будешь жить на острове, блин. Это, ну, он не ощущается, ну, город, но представьте, что вот Питер со всех сторон окружен, или Москва, ну, Москва сложнее представить, Питер со всех сторон окружен заливом, что почти везде тебе, прыгнуть в тачку и уехать, ты можешь в Малайзию ехать, но ты, блин, уезжаешь в другую страну. Хотя, когда уезжаешь из Питера в регион, тоже ощущение, что в страну уезжаешь.
Ну, яхту, значит, надо купить и припарковать у дома.
Да, яхту нереально. На тачку, вот я сказал вам про разрешение, что годовая моя зарплата до вычета налогов уйдет на разрешение. Еще, что стоимость тачки – это три стоимости тачки. То есть, допустим, стоит автомобиль 20 тысяч долларов, здесь ты отдашь за него 60 тысяч долларов, потому что такой налог городской. И то пробки умудряются появляться. И то люди накупили каким-то образом здесь их, накопили, блин. Кредиты взяли, я не знаю, но тачек здесь достаточно. Таксисты все не могут на своих таксовать, таксисты тоже ездят на арендованных автомобилях. И еще нельзя продать тачку старше 10 лет, поэтому тачки старше 10 лет обычно сдают в утиль.
Топится в заливе.
Нет, я знаю пару стартапов, которые их продают в другие праворульные азиатские страны. Не пропадает. Это добро тут не застаивается. Просто через мост раз и поплыли. Еще нужно иметь в виду, это тоже лайфхак. Это не лайфхак, это неожиданности. Неожиданность, что ты думаешь, что ты живешь в азиатской стране. Во-первых, здесь жарко. И жарко будет круглый год. Летом будет на 2 градуса жарче, зимой будет на 10 метров в секунду попрохладнее за счет ветра и чуть больше дождей. Но здесь всегда будет жарко.
И
здесь
влажно.
Будет всегда опасно. Да, и будет влажно. Если у вас вы или супруга, или дети астматичны, то это будет прям проблем. Скорее всего, вы не сможете здесь жить. Поэтому, если вы не уверены, сначала лучше приехать туристам и проверить, а потом уже принимать решение. Во-вторых, здесь есть море. Да, здесь есть набережные, да, но вам открывается вид на прекрасное безумное число танкеров, за счет чего Сингапур столь богат и хорошо развит, потому что это порт, это через него проходит как финансы, так бензин и нефть, так и так и товары. И здесь невероятное число кораблей вокруг стоит, и это все, конечно же, в море, и поэтому зайти в море. Ну, кто-то мне говорит, что они купались, но они и в Москве-реке купались, такие люди. То есть, нет, купаться это надо сесть на самолет, отдать 100-200 долларов и долететь до Бали, до Пхукета за 1,5-2 часа, до Лангкави в Малайзии и уже там купаться. А рядом здесь не очень. Но 3 бассейна как бы спасает. То есть, зато у вас никогда не будет зимы. А, еще еда. Это тоже. Некоторые, я слышал, убегали отсюда, потому что, азиатская еда, она такая острая, такая невкусная, фу-фу-фу. А мы здесь с пацанами ходим на фудкорты и такие, фудкорты — это не фудкорты в России, где там Макдональдс, Subway и еще какие-то бренды. Это маленькие ларечки с местной едой. Разной. Малайской, индонезийской, индийской, сингапурской, китайской и так далее. И ты выбираешь каждый день разные блюда. И недорого. И мы кайфуем от того, как здесь вкусно и хорошо. Но, опять же, на любителя. Это тоже вот такие важные нюансы, которые нужно иметь в виду. Мне кажется, если можно насколько взять вот порошок и отполировать Азию, то вот в Сингапуре сделали это по максимуму. И многое здесь сделано даже лучше, чем в Европе. Хотя подражание, естественно, там Британии и Америки осуществлялось, когда Сингапур за 52 года независимости своей развивался.
Я вспомнил еще вопрос. А что вообще по гражданству? Реально это получить или
нет? Да, Егор, отличный вопрос. Гражданство, лишает вас права быть гражданином Российской Федерации, Украины, Белоруссии, какой страны вы являетесь гражданином. Двойное гражданство запрещено. Второе, его хрен получишь. Есть истории людей, которые получали из России и стран СНГ. И даже не только... Вообще просто там даже, можно сказать, национальный признак. Если ты из Китая и Малайзии, то, скорее всего, у тебя вообще изи будет получить. Ты получишь разрешение на пребывание, permanent resident, ты получишь за год или полгода. А для нас это очень тяжело, и здесь прям довольно-таки закрыто по этому вопросу. Поэтому если ваша цель мигрировать, чтобы получить где-то еще одно гражданство и чувствовать себя более безопасно, то Сингапур не ваш выбор. Но Сингапур неплохая переправная точка в известный путь миграции наших соотечественников. Это Австралия. И как бы довольно комфортно. Вы посередине пути оказываетесь, и можно продолжить готовить документы, уже находясь здесь. Я вряд ли это как-то поможет, но можно, по крайней мере, съездить, убедиться, что Сидней, Мельбурн или Перт – это ваш город.
Последний завершающий вопрос. Возвращаться планируешь в ближайшее время или как?
Я прилечу в гости обязательно, да. А дальше как пойдет, все зависит от интересной работы. То есть сейчас мне здесь интересно, мне интересно было развивать здесь комьюнити тоже, потому что когда я приехал, здесь было мало митапов, сейчас их стало гораздо больше. И так далее. И привлекать сюда новых ребят, открывать для них возможности, тоже интересно. У нас тут есть человек, он, если посчитать его систему рефералов и, в общем, построить дерево инвайтов, то человек 26, через него только мобильных разработчиков приехало. Это не шутки.
Окей, спасибо. И наш следующий гость Алексей Денисов. Вы его можете знать по выпуску про мутационное тестирование. Если не слушали, послушайте обязательно, мега интересно. Вот, сейчас он живет в Берлине и работает в компании Part-Time Scientist. Может показаться, что это шутка, но это настоящее название компании. И, собственно, я передаю слово Алексею. И начнем, собственно, с того, как тебе пришла мысль о том, что надо переехать в Берлин и в Германию, в частности, в Берлин.
Окей, ну, начнем мы все-таки немного с другого. Вот, начнем, я пару дисклеймеров брошу. Переезд в Германию я особо не выбирал, вот, эту страну. То есть мне написал там один чувак из Берлина, мол, мы сейчас хайрим iOS-девелоперов. Вот, мы пообщались, я получил оффер и решил вот переехать. Я переезжал один, и со мной там примерно в то же время переезжали несколько знакомых товарищей, и у всех процесс был разный. Вот, и дисклеймер состоит в том, что если вы, слушатели, будете переезжать, то у вас наверняка все тоже будет по-другому. Вот. Какие-то части будут схожи, какие-то будут иные. Вот. И у того, кто уже переехал, история тоже может отличаться.
Расскажи об основных плюсах, собственно, Германии как страны, получается, для переезда. Ну, понятно, что ты не выбрал, но ты, наверное, уже оказавшись на месте, сформулировал какие-то преимущества для себя.
Да, безусловно. Ну, и если бы мне предложили там куда-нибудь в другую страну, условно Румынию, я бы, наверное, вот, может быть, не стал переезжать. На мой взгляд, плюсы здесь как минимум хорошая социалка. Вот. То есть социально защищены все, все очень круто, там пенсия, пособие и так далее. Из личного опыта, если, например, вы работаете в стартапе, и стартап заканчивается внезапно, вот, то государство вам будет платить потом пособие. Вот, можно на велфере посидеть N месяцев.
Это даже в случае, если ты, получается, не являешься гражданином?
Да, там ситуация может быть разная, все зависит, опять-таки, от ситуации, на каких вы здесь правах. Вот, я на тот момент уже имел ПМЖ, но гражданином не был, и все было хорошо. Товарищ при этом, у него была просто рабочая виза, ему сказали, окей, вот тебе 6 месяцев на поиске новой работы здесь, и ну, мы тебе тоже платим пособие.
Вот. Окей. А если говорить, мы начали уже говорить про платить зарплаты, это, наверное, видно в том числе и, там, и по стоимости фрилансеров, и так вообще слухи доходят до нас. Расскажи о том, расскажи вообще об уровне зарплат, если сравнивать, допустим, ну, в среднем по Европе.
По Европе я, наверное, не сравню, но в целом, даже по Германии зарплата разная, все зависит от города конкретно. Вот, например, в Берлине, я думаю, будет справедливо сказать, что средняя зарплата это вот 60-70 тысяч в год, а при этом в каком-нибудь Мюнхене может быть там 70-80.
А как вообще распределено, получается, по городам? То есть, где больше всего разработчиков? Ну, то есть, я так понимаю, в Берлине там в том числе стартапы есть и довольно много там. А российские компании там тоже даже представлены. А вот какие еще? Ты сказал, в Баварии, в Мюнхене есть. Еще где-то?
Ну, по моим ощущениям, это из таких крупных городов это Мюнхен, Гамбург и Берлин. Вот, при этом Мюнхен, там больше каких-то вот таких enterprise, банкинг, такое вот скучные вещи. Вот. А в Гамбурге... Вот даже не знаю, чем занимается в Гамбурге, но знаю, там тоже довольно много IT-компаний вот разных. В Берлине, да, в основном стартапы, и в принципе компаний очень много, но это все стартапы. Вот.
Угу. Да. Понятно. А если, может быть, я не знаю, ты имеешь представление о каком-то там, о каких-то вилках, может быть, в среднем, на что можно рассчитывать, переехав там, в Берлин? Порядок хотя бы.
Все зависит от, естественно, it depends, компания, позиция и так далее.
Uh-huh.
Знаю людей, которые переезжали на 40, вот, к. Слышал о людях, которые переезжали на 70. Вот.
Это евро в год?
Это евро в год, да, да, все uh-huh. в год и в евро, да.
Окей, понятно. Давай дальше пойдем. Интересная история по поводу стоимости вообще жизни. То есть говорят то, что, например, та же самая аренда квартир в Европе не самая дешевая. Что вообще расскажешь про то, на что деньги уходят?
Мне кажется, она недорогая. Вот. Не то чтобы дешево, но дорого тоже, я бы не сказал. Ориентироваться, наверное, можно вот на 10-15 евро за квадратный метр. И это все зависит тоже от района, в котором ты живешь. Если это условный какой-то там модный центр, то там вот, ну, может быть там даже 20 евро за квадратный метр. Если там чуть-чуть дальше отъехать от центра, то, ну, там уже вот, 10 евро за квадратный метр можно снимать. То есть в моем случае, например, 92 или 96 квадратных метров вот мы начинали снимать за 940 евро в месяц. Вот. Это включая коммуналку и вот-вот, все-все-все, кроме интернета и электричества.
Окей. Ты еще рассказал про социалку, вот по поводу здравоохранения интересно. То есть, получается, но все-таки там как какие-то ДМС бывают, или как это вообще все организовано?
Ну, здесь все застрахованы. Вот здесь добровольно ты можешь дополнительные какие-то плюшки получать, например, у стоматолога какие-то вещи, там стоматологическая страховка, потому что цены конские, вот. На это. А так, в принципе, все застрахованы по дефолту. Часть налогов, которые ты платишь, они идут вот, собственно, в эту страховку. И часть налога также работодатель твой платит.
Угу. Понятно. Окей. Поговорили про здоровье. Там по поводу еды тоже интересно. Как вообще? Насколько большой процент, не знаю, зарплаты на еду уходит? Сколько она дорогая?
Сложно сказать. Вот я не веду этих подсчетов, но процент. Ну, процент тоже зависит от зарплаты, да. Окей. И я могу сказать так, наверное, вот ужин где-нибудь или обед на семью, там мама, папа, ребенок, может быть, не знаю, 30, 40, 50 евро. Вот. Ну, естественно, можно, конечно, да, найти и подороже, но это уже будет какой-то, я не знаю, заявкой на фэшн какой-нибудь.
Понятно.
Смотри, а ты, получается же, вместе с семьей переезжал и с ребенком. А можешь рассказать еще, вот что это тоже, каких сложностей добавляет? Что там с нянями, что с здравоохранением для ребенка, со школами? То есть, вот, короче, о чем еще дополнительно нужно знать?
Ну, насчет нянь сразу скажу, мы не пользовались, я не знаю, но слышал от знакомых, там, 10-20 евро в час кто-то платит. Наверное, няни вот тоже русскоговорящие, вот, есть такие подозрения. А насчет переезда с ребенком, с семьей в целом. То есть, ну, тут, наверное, надо сделать шаг назад и вообще поговорить о том, как можно вообще переехать, на каких условиях. Вот. Я знаю несколько. Это Blue карта, голубая карта. Вот есть такая тема. Это для привлечения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, типа того. Вот. И на это можно податься, если у вас есть высшее образование по, собственно, этому направлению. То есть, ну, программисты, айтишники, они все вписываются в эту категорию.
Это чисто немецкая тема или это в целом в Евросоюзе?
Это в целом в Евросоюзе, но какие-то страны, по-моему, еще то ли не ввели, то ли как-то по-другому. Ну, там есть какие-то нюансы, но в целом это по Евросоюзу. Вот, в целом. Да, первая Blue карта. Вот, второе – это просто рабочая виза. Ты, например... Ну, просто подаешься на работу и доказываешь свой опыт. Например, у тебя есть, там, не знаю, 5 лет опыта программиста, но нет высшего образования. Я могу дать просто рабочую визу. Есть там еще разные варианты, типа открытия бизнеса и так далее, но об этом я мало что знаю, поэтому ну, мне сказать нечего. Лучше в интернетах поискать или пообщаться с тем, кто имеет опыт. Так вот, да, разница между Blue Card и просто рабочей визой. Там есть разные плюхи. Вот, например, в случае Blue карты получить ПМЖ можно через 21 месяц, если сдать там язык, но на уровень B1, по-моему. Либо через 33 месяца, если вообще языка не знаешь. Вот.
Ну, соответственно, немецкий надо учить.
Ну, надо, да. Если хочешь быстрее там, получить, например, ПМЖ или на гражданство потом податься в итоге, то ну, язык нужен. Вот. Есть варианты язык не учить, например, и, в принципе, в Берлине это работает довольно сносно. Да, в случае с рабочей визой, вот не договорил, на ПМЖ там уходит уже 5 лет, вот, 60 месяцев. Плюс в случае с переездом с семьей, если по Blue карте, то ты переезжаешь как сотрудник, вот, непосредственно по блюкарте, а супруг, супруга переезжает как по восстановлению семьи, ну и ребенок, соответственно. А в случае с блюкартой они просто вот, переезжают as is, а в случае с рабочей визой супругу, супруге тоже нужно сдавать экзамен на язык, там какое-то базовое знание немецкого.
Окей, давай пойдем к транспорту, расскажи о том, какие, ну, в частности, про Берлин, на чем передвигаешься, какие вообще есть возможности. Я там видел, когда приезжал в командировку в Берлин, люди там и на великах гоняют, наверное, как вообще, в принципе, во всей Европе. Расскажи про транспорт подробнее, насколько в том числе денег на него уходит.
Тут очень крутая социалка и очень крутой транспорт. Транспорта, ну, блин, много. Есть метро, там наземное, подземное, автобусы, трамваи и где-то там даже паромы. В любое, практически в любую точку, не знаю, Берлина, куда бы тебе ни хотелось, можно добраться на транспорте с комфортом, удобно. Вот такси я использовал здесь раза, может быть, 3-4 за вот 3,5 года. И здесь ограничения по скорости, там, ну, там 50 километров, где-то 30. То есть не всегда такси будет быстрее, чем общественный транспорт. Немного удобнее может быть, но в целом нет. Да, но, как правило, многие немцы местные, ну, в принципе, все используют велосипеды, потому что здесь хорошая инфраструктура, есть велодорожки, велосипедист всегда прав. Вот, то есть ты просто едешь, и тебя пропускают. Вот, ну, в основном, да. Есть исключения, конечно, отдельные районы какие-то такие не очень удобные. Но в целом на велосипеде очень хорошо, удобно. Стоимость, да, проезда. Но один билет в одну сторону стоит вот 2,70 или 2,80 в Берлине. В других городах там плюс-минус похожая цена, там может плюс-минус 50 центов. Вот, работает на весь транспорт 2 часа в одну сторону. Вот, месячный проездной, допустим, 80 евро. А безбилетный проезд 60 евро.
Понятно. Давай пойдем непосредственно к айтишной жизни. Расскажи о том, какие вообще митапы, конференции проходят в Берлине, насколько их много, в общем, насколько активна тусовка?
Очень активная, очень много митапов вот, практически по любым темам. Естественно, есть там iOS, CocoaHeads, отдельно есть свифтовый митап. Ну, много, много. Практически каждый день можно зайти там на meetup.com, посмотреть, вот что сегодня где, и пойти куда-то потусоваться, пообщаться. Вот, плюс много разных конференций, ну, может, окей, может, немного именно в Берлине, но рядом довольно много всякого экшена, и за счет там лоукостов, дешевых перелетов легко попасть на какую-то конференцию. Просто, не знаю, за 100 евро на выходные полетел куда-нибудь, пообщался, и, ну, туда-назад такой вот.
Понятно, интересно. Расскажи, ну, получается, что и средний уровень разработчика, наверное, в том числе за счет этого должен быть не самым низким, скажем так.
Он не самый низкий, безусловно, но по моим личным ощущениям, вот в СНГ уровень разработчиков гораздо выше. Вот. То есть более технические чуваки, вот такие как бы суровые технари, а здесь вот больше в soft skills развитые люди. Вот. Ну, как мне кажется, по крайней мере.
Эмпатия, проактивность, понятно.
Даже, ну, мы когда-то интервьюировали одного паренька, очень-очень хороший, толковый программер. Все были за, а менеджер вот говорит, не, он мне не понравился, он какой-то типа скучный, он вот на обеде молчал. Вот.
Сурово. Расскажи о компаниях, которые, ну, то есть, наверняка есть какие-то большие компании, которые постоянно ищут разработчиков, и еще расскажи о том, если ты хочешь найти работу в Берлине, где лучше ее поискать?
Окей, начну с конца. Поискать, ну, наверное, LinkedIn. Вот, есть еще немецкий Zing, Xing сервис, типа LinkedIn, а только местный. Но я им не пользовался, не знаю, не могу ничего сказать. А плюс очень-очень много рекрутеров есть, то есть хедхантеров, которые типа перепродают тебя каким-то компаниям. Вот, поэтому можно, наверное, как-то их поискать, но вот тоже почти не пользовался. Да, пару раз пообщался, мне не понравилось. Вот, из компаний, которые хайрят, ну, я знаю, сейчас вот Zalando, я слышал, они хотят то ли 2000 человек набрать в этом году, то ли до 2000 набрать. Ну, короче, какие-то такие большие цифры, числа.
Ну и последний вопрос. Планируешь возвращаться на родину в ближайшие 2 года, например?
Возвращаться нет, не планирую.
Окей.
Следующий на очереди в нашем выпуске – Антон Генкин. Антон живет в Австралии. Расскажи немного о себе.
Я senior product manager в Atlassian, в команде Bitbucket сервера. До этого 5 лет работал в Москве, в нескольких компаниях, в Litres, крупнейший интернет-магазин по продаже электронных и аудиокниг. А после этого некоторое время работал еще в Delivery Club, после чего мне поступило предложение присоединиться к команде Atlassian, что я с удовольствием сделал.
Так, давай сразу к делу. Расскажи, почему именно Австралия? И вот какие основные плюсы переезда туда ты видишь?
Австралия во многом замечательная страна. В первую очередь это высокий уровень жизни, высокий уровень зарплат, очень приятный и разнообразный климат. Каждый может найти себе климат по душе. На юге довольно прохладно, в Мельбурне похож климат на Питер, там тоже дождливо, там не тепло. В Сиднее явно более такая курортная жизнь, а если вам нравится жара, как в Азии, то вам скорее подойдет Квинсленд с Брисбеном и, может быть, даже Дарвин.
А правда, что в Австралии все пытается тебя убить?
Это частично правда. Если вы живете в Сиднее, то скорее нет, чем да. Если вы живете в Квинсленде, например, в Брисбене, то да, там очень много ползающих ядовитых гадов, там очень много пауков, и это основные опасности, которые ждут ничего не подозревающего российского айтишника, только что приехавшего в Австралию.
Я просто когда-то общался с одним айтишником из Австралии, меня больше всего поразила история про то, что запрещено продавать детские кроватки без защиты от пауков. И это просто взорвало мозг, я понял, что сюда я никогда не перееду.
Ну, это, скорее всего, правда, но австралийцы, как и многие другие страны, стараются перестраховываться во всем, что касается детской безопасности. Поэтому да, в Квинсленде это актуально, прямо скажем.
А много русских вообще? Именно в IT?
Ну, в IT, да, много русских. Очень много ребят приехало, особенно в последнее время, с начала крымской кампании, скажем так. И в стране в плане разработчиков наблюдается кадровый голод, поэтому российских разработчиков с удовольствием приглашают сюда работать. Австралия не единственная страна, но в том числе здесь есть официальная программа приема мигрантов, high-skilled мигрантов.
А в чем суть?
Суть в том, что здесь есть специальные визы для high-skilled мигрантов. Если ты можешь подтвердить высокий уровень знания языка, если ты подтверждаешь свой профессиональный опыт, есть определенная процедура skill assessment, то ты практически гарантированно получаешь визу, которая стоит дорого, но это подъемные деньги, порядка $3,500, и ты получаешь возможность жить и работать в Австралии в течение 5 лет и пользоваться теми преимуществами гражданства, но не являясь гражданином.
А гражданство вообще реально получить?
Да, гражданство получить вполне реально, пока что. В среднем у человека уходит на это около 5 лет. Если сравнить с той же Испанией, где на это уходит 10 лет, то это просто замечательно. Лет 7-10 назад в Австралии гражданство получалось за 2 года. Но, к сожалению, те времена уже давно миновали.
А вот эта история с этой визой, для нее приглашение от компании обязательно или можно без этого оплавиться?
Ну, это самый интересный момент. Сейчас происходит реформа миграционная, поэтому ситуация немножко изменилась. Значит, есть для skilled мигрантов 2 типа виз. Есть short-term виза и medium-term виза. Short-term виза дает возможность получить работу на 2 года по приглашению работодателя. Есть список профессий, которые подходят под вот эту short-term визу на 2 года. Для разработчиков подходит medium-term виза. Она рассчитана на 4 года. И после 3 лет пребывания в стране у тебя есть возможность податься на permanent residency. И после 2 лет нахождения на permanent residency ты можешь податься уже на гражданство.
А что с уровнем зарплат? Что платят вообще вот в IT?
Как и в любой другой стране, вилка достаточно широкая. То есть я слышал истории, когда индусы соглашались на $70,000, но, в принципе, средняя температура по больнице, я бы сказал, в районе $130,000-$140,000. Это до налогов. Здесь прогрессивная шкала. Налоги зависят от уровня твоего дохода. То есть если ты получаешь от 87 до 180 тысяч долларов в год, то налог платится в районе 20 тысяч, это фикс, и плюс 37 центов за каждый дополнительный доллар сверху. То есть я бы так сказал, в среднем от 30 до 45%. Если у тебя доход общий больше 180 тысяч в год, то там применяются другие коэффициенты, там 54,5 тысячи, по-моему, плюс 45% за каждый доллар. Ну и, да, грубо говоря, чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь. Максимальная ставка, по-моему, 45%.
А доллары это обычные или австралийские?
Это австралийские доллары. Okay. А к доллару США это 75% от доллара США.
А вот раз уже заговорили про зарплаты, что со стоимостью жизни? То есть вот там аренда, еда, развлечения, здоровье. Вот что с этим?
В Австралии все традиционно довольно дорого в силу ее удаленности от цивилизации, скажем так. Если вы собираетесь снимать one bedroom, то есть это в русских реалиях двухкомнатная квартира со спальней, то в зависимости от района можно арендовать ее за $500 в неделю либо за $700 в неделю. Вилка примерно такая. Если вы хотите что-то больше, то, соответственно, вы будете платить больше. Но я снимаю one bedroom, поэтому у меня информация только об этом варианте. Что касается продуктов, то на семью из двух человек можно рассчитывать на $500 в месяц. И что касается развлечений, то, опять же, все индивидуально. У нас уходит от 100 до $800 в месяц.
А со здоровьем есть какие-нибудь проблемы? Вот, то есть как там медицина устроена?
Медицина в Австралии хорошая, но дорогая. Если вы подаетесь на 189-ю визу настоятельно без помощи работодателя, то вы можете податься на Medicare, это государственная программа медицинского страхования. А в случае, если вас приглашает работодатель, то вы должны приобрести частную страховку. Страховые, в зависимости от уровня тарифа, покрывают большую часть ваших расходов. Ну, скажем, если вы хотите пойти к терапевту на прием, это будет стоить вам от $35 до $100. Довольно дорого.
А вот если еще переезжать с семьей, с детьми, не подскажешь, какие там истории со школами, с медициной для детей, вот всякое такое?
Ну, у меня нет детей своих, поэтому я могу только рассказать то, что я слышал. Основная проблема — это с кем оставлять ребенка, если оба родителя работают. Няни стоят от 70 до $100 в день, детские сады от 130 до $180 в день. В том случае, если вы не являетесь гражданином или у вас нет пиара, то за школу общеобразовательную, среднюю, вам тоже нужно платить. За начальную школу вы платите $5000 в год, за среднюю школу вы платите в районе $6000 в год.
Окей, я понял. И, наверное, последний вопрос в этой категории. А что с транспортом? То есть на чем в основном люди передвигаются? Сколько стоит там аренда машин, покупка машин, метро?
Я живу в Сиднее, поэтому могу говорить за Сидней. Здесь довольно плохо развит прокат велосипедов, потому что город гористый. Что касается каршеринга, он здесь есть. Есть несколько провайдеров. В принципе, не очень большие деньги, но дороже, чем в Москве. Там популярный каршеринг GoGet берет $14 в час плюс $45 за каждый километр. Если нужно съездить за какой-то большой покупкой, например, в Икею или в какой-то другой магазин, то это вариант. Но если вы хотите путешествовать, то чаще всего это экономически необоснованно. Проще пойти в Херц или в Европкар и взять машину на прокат на целый день или на длительный срок. В основном те люди, кто работают в центре, в CBD, Central Business District, пользуются либо метро. Метро стоит в зависимости от длины вашего переезда от $2.5 до $8. Можно взять также автобус. Автобусная сеть очень развитая, тоже в районе $2 до $4.5. Либо, что очень приятно, можно взять паром. В Сиднее паромы, они являются активным, популярным видом транспорта. Если вы живете в каком-то отдаленном районе, где есть вода, часто паром — это оптимальный вариант. Паром стоит от $5.5 до $7.5. Приятно приезжать на работу по воде, согласитесь.
Ну, почти как в Нью-Йорке. У тебя были какие-нибудь сложности с обустройством на месте, когда ты приехал? То есть, там, как проходил поиск жилья? Может быть, какие-то истории с оформлением документов, там, по уплате налогов? Ну, то есть, как там проходили твои первые месяцы в стране?
Надо отдать должное Atlassian. У них очень хорошо построен процесс хайринга и адаптации человека на месте. То есть, первый месяц мне снимали отель в центре города, буквально в 5 минутах ходьбы от офиса. Но через месяц, естественно, тебе уже нужно снимать самостоятельное жилье, и здесь начинаются первые проблемы, потому что снять жилье в Австралии без референсов, без предыдущего опыта аренды жилья – большая проблема. В основном ты занимаешься тем, что несколько недель по выходным или когда у тебя есть время, ходишь на инспекции квартир, подаешь заявки, лендлорды смотрят твой профиль, где буквально расписано все-все-все про тебя, чуть ли не результаты твоих медицинских анализов, и принимают решение, готовы они с тобой продолжать или не готовы. При этом система, она практически как на бирже, то есть ты делаешь ставку, и наибольшая ставка на конкретную квартиру, она выигрывает. Также здесь есть государственный институт залога за квартиру, то есть тот бонд, который ты вносишь, ты платишь его не арендодателю, платишь его государству, он хранится на специальном счете в банке, и после того, как твоя аренда заканчивается, государство тебе возвращает этот бонд. В том случае, если квартира пострадала во время твоей аренды, то из нее что-то вычитается. Есть несколько провайдеров услуг по поиску жилья, и в основном пользуются все ими. Есть агентства, которые помогают с поиском жилья. В основном с тобой ездит агент, который смотрит на состояние квартиры, говорит, стоит ее брать, не стоит ее брать, и подсказывает тебе, какие районы более перспективные, какие менее перспективные. Но в целом все это можно делать самостоятельно. Также есть всегда опция арендовать через Airbnb. Это бывает даже дешевле, чем арендовать напрямую. Но в основном все все-таки начинают арендовать нормальные квартиры или дома через агентство.
Давай перейдем к профессиональной жизни. Что есть из каких-нибудь там тусовочек, продуктов, разработчиков, может быть, митапа, конференции? Вот что ты про это знаешь?
В Сиднее, в Мельбурне, в Брисбене много митапов на любой вкус и цвет. Из крупных конференций в Сиднее и в Мельбурне проходит YOW, NDC, DevOps Talks, The Beat Australia, многие другие. IT-шная жизнь здесь кипит. Здесь очень много разработчиков из Европы, из Азии, из Индии, местных ребят, то есть возможность обмениваться опытом, возможность делиться своими знаниями и получать новые знания, она присутствует в полной мере.
Кто, кроме Atlassian, еще вот из крупных компаний на рынке есть?
Из крупных компаний я бы отметил в основном Google. Здесь есть местный офис, который занимается всей разработкой Google Maps и Google Cloud Platform. Ну и есть, конечно, местные крупные компании, которые, наверное, вашей аудитории ничего не скажут, но они также активно ищут разработчиков.
А вот где стоит поискать вакансии именно конкретно под Австралию? То есть вот наши слушатели захотят переехать, куда им идти?
Ну, есть несколько основных сайтов: seek.com.au, auindeed.com. Ну и, конечно, LinkedIn и Glassdoor, они прекрасно могут таргетировать вакансии из конкретной страны.
Можешь еще посоветовать какие-нибудь, не знаю, лайфхаки для тех, кто хочет переехать в Австралию? То есть, не знаю, из любой области вообще.
Один из лайфхаков в том, что если вы не можете найти работодателя, который готов проспонсировать вашу визу, или вы не набираете достаточно баллов для самостоятельной визы, то вы всегда можете поступить в местный университет, отучиться там 1-2 года по студенческой визе, а потом перевестись, соответственно, на skilled worker визу, потому что диплом от местного университета дает значительное количество баллов для получения самостоятельной визы. И этим фактом многие пользуются.
А можно ли работать, пока учишься?
Да, можно. Конечно, есть ограничения на количество часов в месяц, сколько студенты могут работать. Но по опыту общения с ребятами местными, очень многие пренебрегают этими ограничениями, работая в черную.
Ну и, насколько понимаю, еще один лайфхак – это там сходить к психотерапевту по поводу боязни пауков, купить защитный костюм и что-нибудь в этом духе.
Да, конечно. Ну и на самом деле местные пауки, они, конечно, большие, но довольно безобидные. Если вы живете на юге, где холодно, то местная флора и фауна вас будут беспокоить крайне редко.
И, наверное, последний вопрос. Планируешь ли возвращаться в Россию? Там в горизонте, не знаю, 2 лет.
Это интересный вопрос. В связи с теми процессами, которые у нас сейчас происходят в стране, эта перспектива кажется все менее привлекательной, хотя раньше я об этом задумывался. Возможно, через какое-то время, после того, как я получу гражданство, а цель сейчас основная – это получение гражданства, я на какое-то время вернусь в Европу, но, возможно, не в Россию.
Окей. Спасибо большое, что пришел к нам и рассказал про Сидней, про Австралию. Было прям очень-очень круто и интересно.
И наш следующий гость из солнечного Тая, Константин Аксенов. Он работает, ну, естественно, в Агоде, потому что в Тае не так много компаний, хотя мы об этом сегодня узнаем. Вот. И, собственно, давайте прямо сразу начнем с места в карьер. Кость, расскажи о том, что тебя побудило переехать в Тай. Что стало твоей основной мотивацией?
Привет, привет. Ну, для меня, я сначала очень хотел поработать за рубежом, и я начал активно серчить компании, которые предлагают возможность для переезда, и проходил собеседование как в Европу, и вот неожиданно получилось так, что позвали на собеседование в Агоду. После того, как весь процесс прошел, мне дали офер, и я взвесил все плюсы и минусы, и подумал, что сейчас я достаточно молод для Европы, может. Вот. И есть прекрасная возможность пожить в Бангкоке. Бангкок — это все-таки центр, такой хаб Азии. И отсюда очень много куда можно полетать, посмотреть мир. Это прям вот сыграло для меня.
Угу. Окей. Для наших слушателей я сразу предупрежу то, что мы будем говорить о ценах там в стране, и напомню то, что тайский бат, по-моему, называется, да, он, соответственно, чтобы перевести цены в рубли, нужно умножить на 2. А цены мы будем, соответственно, для удобства нашего гостя говорить в батах. Окей, и тогда, раз уж заговорили про деньги, давай поговорим немножко о вилках, о том, на что можно более-менее рассчитывать, если переезжаешь, соответственно, в Тай, в Бангкок.
Проходя, когда ты получаешь офер, офер строится из того уровня жизни, который будет для тебя более привлекателен для переезда. Если ты переезжаешь с семьей, это будет одна цена. Если ты переезжаешь один или с супругой, которая без детей, которая не работает, это будет другая вилка. Начиная, средняя зарплата для местного, если посмотреть на Глаздоре, это где-то 75 тысяч бат для Android, сеньор Android-девелопера.
Это, соответственно, в месяц получается?
В месяц, да. Для экспата это будет чуть-чуть выше, даже не чуть, но это будет выше. Я расскажу о ценах, которые здесь тратятся на жилье, на всякие дополнительные траты, и я думаю, из них можно будет скорректировать, собрать себе полную цену, полную зарплату для семейных людей, для тех, кто переезжает один.
Угу. Ну окей, давай тогда прям сразу и пойдем. Давай начнем с самого основного, с жилья, с аренды. Сколько, в общем, денег в среднем может уйти на аренду жилья? И какое жилье это, кстати, будет? Я слышал о том, что жильем все шикарно, и там просто виллы, я не знаю, там 4 бассейна на крыше и так далее.
Да, с жильем здесь кардинально лучше, чем в Москве. Если сравнивать отзыв, вот ребята к нам приезжали с Авито, и первое, что они говорят, вы живете лухари. Очень. Вот. А что касается жилья. Квартира в центре, в центре Бангкока, 40 квадратов, предположим, будет новая кондо, вот я живу в таких условиях, будет стоить примерно 20 тысяч бат. В эту сумму будет входить также бассейн, который находится здесь, тренажерный зал, читальная комната, парковка бесплатная, все это находится под охраной, закрывается воротами на ночь. Очень привлекательно. Также можно смотреть более лучшие условия. Предположим, можно найти квартиру 100 квадратов, это будет стоить, начиная от 60 тысяч бат, например. Все зависит от того, в каких местах живешь. Удаленно от центра, неудаленно от центра. Для Бангкока это одни цены, для жилья в Паттайе это другие цены. Например, жить в Паттайе можно снять квартиру за 8 тысяч бат. Так что это все зависит от места. Если ты живешь рядом с транспортом, транспортным узлом, то это будет дороже. Если чуть дальше, то дешевле.
Ну окей, дальше давай пойдем к еде. Наверное, ну хочется узнать о том, сколько в среднем уходит вообще на еду. Не знаю, ведешь такие подсчеты?
Давай сначала расскажу про еду. Вот когда переезжают сюда люди в Таиланд, они думают, что тут все острое, ты будешь есть только острое, и у тебя других вариантов нет. Нет, на самом деле это не так. Скажу так, что я в повседневной жизни, я не ел острое, может, уже в месяца три. Ничего. То есть обычный куриный суп там...
То обычный том-ям с курицей, да?
Ну, да, том-ям как бы он любому будет острый. Ладно, что касается еды. Это очень сильно различается от места, где ты ешь. Если ты ходишь на фудкорт, предположим, мы вот в обед ходим на фудкорт, средний обед выходит 100 бат примерно. 100-120 бат. Вот. И если же идем в европейскую кафешку, где... можно найти картошку, мяту, пюрешечку. Вот. Это будет стоить дороже, где-то 250 бат. Вот. Сходить в ресторан, где-то 500-600 бат на человека. Если хочешь попить крафтового пива, это будет стоить 250-300 бат за бутылку.
Слушай, а вот если говорить про пиво, я, честно говоря, вот когда был в Тае, мне показалось то, что с ним очень большая проблема. Там есть какое-то зеленое пиво, вот я видел, и плюс местные аналоги типа а-ля Хайнекен и так далее. Любители темного пива, в общем, отдыхают.
Да, литр пива будет стоить примерно 200 бат. Выбор небольшой, крафт здесь запрещен для продажи.
А, только в ресторане получается?
Да, в основном это местные маленькие такие пивоварни. Вот, то есть крафт здесь запрещен, и для любителей попить вкусного пива здесь достаточно будет тяжело.
Понятно.
Вот такие вот цены на еду. В целом, затрат одного человека на еду в месяц составляет примерно, ну, 10 тысяч бат, это 10-15 тысяч, это чтобы очень...
Понятно, круто. Пойдем дальше к развлечениям, наверное. Какие есть развлечения и почем они?
Развлечений здесь достаточно много. Тут есть батутные залы. Ну, если смотреть в сторону спорта, это батуты, искусственная волна для серфа есть. Мы вот, например, все купили вейкборды. Каждые выходные катаемся на вейкбордах. Вот это прям новое увлечение. Если ты хочешь купить, ну, попутешествовать, купил здесь мотоцикл дешево, скутер какой-нибудь, и путешествовать ты можешь поехать на север Таиланда, там посмотреть... Действительно красивые места, горы. Вот. Также можно путешествовать по Таиланду. Вот. А еще развлечение ты можешь взять и просто уехать на выходные. Взять билет на самолет и улететь на тот же самый Пхукет, например. И билет из Бангкока на Пхукета будет стоить 1000 рублей.
Понятно. Пойдем дальше. Давай к здоровью. Расскажи о том, страховки есть, нету и вообще сколько на медицину может уходить. Там в среднем месяце.
Если ты здесь работаешь и платишь официально налог, и работодатель делает обязательную страховку. Она бесплатная для тебя. Для супруги это 1500 бат примерно в месяц. Что, в чем? И есть второй вариант страховки. Это платная страховка международная. Она стоит 1500 долларов в год. но у нее просто покрытие больше и больше кейсов для покрытия.
Ну, то есть она как раз тебе понадобится, если ты будешь путешествовать по соседним там странам и...
Да, да, она будет действовать в соседних странах. И вот, бывают случаи, что сюда люди переезжают с женами и живут тут 2-3 года, планируют ребенка, и гораздо лучше взять платную страховку, потому что она будет покрывать все кейсы.
Uh-huh.
Вот. Что касается медицины. Медицина здесь, она странная после России. Если ты заболеваешь и приходишь в поликлинику, в 90% случаев тебе пропишут антибиотики. Это прям вот general case, когда тебе прописывают антибиотики по любой болезни.
Видимо, на всякий случай.
Да. Также медицина, если у тебя нет страховки, она стоит... Она очень дорогая. Если приводить примеры, например, сделать рентген и наложить лангетку, вот у нас был случай такой, выходит примерно 12 тысяч бат со скидкой.
То есть, а страховка не покрывает ты... это?
Страховка, если есть страховка, ага, то она покрывает. Платная страховка, она покрывает все. Даже вот тут платные страховки покрывают хирургическое вмешательство. Приезжаешь, делаешь страховку платную и, в принципе, забываешь про возможные проблемы, которые могут случиться.
Да уж, 12 тысяч бат. Многовато, многовато.
И это только за рентген и лангетку.
Угу. Видимо, она там чем-то инкрустирована. Давай дальше поговорим о варианте переезда с семьей. Можешь немножко рассказать о том, что вот, допустим, если у тебя есть ребенок, там, про школы, про вот это вот довольно сложный кейс, на мой взгляд.
Это здесь достаточно сложный кейс, и он очень сильно отличается от России. Предположим, если переезжаешь с женой, жена здесь 95% случаев она не сможет работать. Потому что в Таиланде огромный список запрещенных для найма профессий. Вернее, тут наоборот есть разрешенные для найма. И самое лучшее, кем может устроиться жена, это, на мой взгляд, учителем в детский сад, там, учителем английского языка. Вот. Ну, остальное это адаптация уже. Некоторые делают пельмени, продают их, чтобы себя чем-то занять. Что касается детей. Если ребенок ходит в сад, это очень дорого. Это стоит порядка 200 тысяч за семестр. То есть 600 тысяч рублей, 300 тысяч бат, ты будешь отдавать в год за одного ребенка. Садики отличаются от наших, вот от слова совсем. Здесь приводишь ребенка в 8:30, и в час дня его забирают из сада. Вот. То есть здесь нет такого, что отдал ребенка, вечером его забрал после работы, и все как бы хорошо. Здесь это больше образовательная система. Ну, к этим 300 тысяч батам можно добавлять какие-то дополнительные возможности. И это будет там продлить, например, еще на 2 дня там обучение в день. Но в целом это действительно дорого. Если у тебя 2 детей, это вносит серьезный удар по бюджету. Uh-huh. Что касается школы. И, кстати, я говорю про международные. Что касается школ. Все зависит от того, в каком классе учится ребенок. Это будет в среднем стоить где-то 700 тысяч, по-моему, бат. Uh-huh. В год.
Угу.
За одного человека. И чем выше
уровень,
класс, тем это будет стоить дороже.
Угу. Вот. Понятно.
И это международная школа. Если здесь есть также школы при посольстве, детские сады при посольстве, но в них устроиться достаточно сложно, потому что это для
дипломатов,
кто здесь работает. Вроде, да, именно так.
Понятно, интересно. Кстати, вот по поводу няни мы тоже еще не узнали. Насколько сложно найти няню? И я так понимаю, то, что ну, все-таки русскоговорящую можно найти с учетом того, что женам программистов, наверное, не так просто устроить куда-то.
Мне кажется, если есть желание найти русскоговорящую няню, то это между своими по договоренности надо. Uh-huh. Если нанимать англоговорящую няню, это будет стоить примерно 25 тысяч бат в месяц.
Uh-huh.
Вот. И здесь надо... Здесь что интересно. Няню можно нанимать только тайку.
Mm-hmm.
Тайку, и если я не ошибаюсь, можно еще малазийку нанимать.
Mm-hmm.
Точно не уверен насчет второго. Соответственно, найти няню с английским... Это... Я не знаю, сложно, не сложно. Но вот у нас, например, люди проводили там собеседование, к ним приходило 20 нянь, они с ними общались. Вот. И главное еще няню заинтересовать, чтобы она работала и не ушла от тебя. Вот, и еще главный момент, то что когда ты нанимаешь няню, ты у нее выступаешь как работодатель. И если вдруг у нее будут проблемы с гражданством, то спросит с тебя.
Угу. То есть, получается, еще и в законах надо разбираться, если хочешь нанять няню.
Желательно, тут, да, есть момент.
Окей, понятно. Давай тогда дальше пойдем. Расскажи про транспорт вообще, какой есть, и сколько на него денег тоже уходит. На чем обычно передвигает тайцы?
На тук-туках.
Нет, тук-тук это для приезжих в основном. Ну, кстати, тайцы тоже ездят, но это в основном как аттракцион. Вот.
А, это в Бангкоке. Это в Бангкоке аттракцион. А потому что я все-таки был, видимо, в курортных городах, и там тук-туков, кажется, тоже намного больше, чем обычных автомобилей.
Ну, там и туристов это, больше, чем обычных жителей.
Ну, это да, да.
Вот. Что касается транспорта. В Бангкоке существуют две основные системы по перемещению. Это называется BTS. Первая из них BTS — это надземное метро. Две линии, они находятся в центре. Они, если сравнивать с московским метро, например, у нас весь город покрыт метро, и за МКАДом тоже у нас есть ветки. Здесь же нет. Здесь, если сравнивать с Москвой, это только примерно в рамках третьего кольца. Такой план. И одна ветка уходит, да, далеко. BTS — это надземное метро, MRT — это подземное метро. Здесь существует тоже подземное метро. Автобусы, так же, как и везде. Что касается цен. Цены на перемещение на BTS и MRT зависят от станции, до которой ты едешь. Каждая станция дальше, она будет стоить дороже, дороже, дороже до определенной суммы. Вот. Поехать до самой конечной станции будет стоить, если я сейчас не совру, где-то в районе 60 бат. Также здесь интересно с транспортом, если ты приобретаешь машину или мотоцикл. Это будет намного дешевле, чем в Москве. Предположим, приехав сюда, я себе в первый месяц взял мотоцикл, если кто-то знает и слушает, или Honda CBR250, и она здесь стоит 40 тысяч бат. Если сравнивать с Москвой, это будет... В Москве она стоит 100 тысяч бат. То есть в два раза... Почти больше, чем в два раза дешевле. Интересный момент. Если ты здесь берешь машину, то взять какой-нибудь Nissan Hilux, это будет дешевле, чем взять Corolla. То есть ты берешь себе пикап, огромную машину, и это будет дешевле стоить, чем взять легковушку, потому что Таиланд — это аграрная страна. Вот, и это, как пикап — это все-таки больше для поддержания своего какого-то бизнеса. Вот. Интересный момент. Например, парковка в самом центре, в торговом центре, например, на моей работе, стоит 150 бат в месяц. В моем случае я езжу до работы на мотоцикле, и это экономит и время, и деньги, и это удобно. Трафик здесь, к нему надо подпривыкнуть, но это тоже привыкаешь и ездишь.
Окей. А про такси расскажи, дорогое, дешевое?
Такси в Бангкоке считается одной из самых дешевых в мире, и гораздо проще бывает, если ты едешь втроем, то взять такси, это будет стоить дешевле, чем ехать на метро.
Угу, ничего себе. На Uber или на чем? Или в какой-то местной такси?
Uber, к сожалению, уже здесь нет.
Вот так
вот. Две недели назад, да. Грабу все перешло. Если приезжаете в Таиланд, останавливайте себе граб. А такси можно прямо на улице, ловится такси. И надо быть прям уверенным, говорить, я еду только по таксиметру. Никаких там дополнительных договоров, потому что очень часто пытаются обмануть. Но у меня был случай, вот мы выходили вечером из клуба, надо было доехать до дома, буквально там 5 минут, мне заявляют 400 бат. Вот. Я отхожу буквально там 10 метров и еду за 50.
Понятно. Предлагаю дальше пойти. Расскажи о том, каким способом можно получить гражданство, а главное, ну, что оно дает.
Я считаю, что переезжать в Таиланд, чтобы получать гражданство или тайский паспорт, это как-то...
Странно.
Нет, да, и переезжать из России с российским паспортом сюда, ну, я не узнавал эти моменты, но могу сказать так, что здесь, вот ты приезжаешь сюда, у тебя нет, очень много прав отсутствует. Например, если ты вдруг решил купить здесь недвижимость или завести бизнес, ты должен заводить его только с тайцем, таец должен быть партнером, и при этом 51% бизнеса должен принадлежать тайцу. Такие же дела обстоят с квартирами, с жилищным вопросом. И, предположим, возникает такой случай, что ты женился на тайке, вы решили взять квартиру, берете, а потом после, предположим, предположительного диворса она себе может это все забрать.
Но государство, получается, вот, своих граждан очень сильно защищает в этом плане.
Очень сильно защищает, да, и даже когда работодатель нанимает тебя как экспата, он должен взять с тобой еще параллельно трех людей.
А ты видел своих трех людей?
Нет, я своих людей... Нет, как... Своих трех людей не видел, это на общее число в компании.
Ну, не, я понимаю, но, может быть, там представляют то, что вот смотри, мы тебя взяли, а вот твои... Вот мы, нам пришлось взять еще вот троих, вот этих вот ребят, познакомься.
Если честно, я при подписании договора, когда мне прислали пачку документов на визу, я видел там отсканенные ID-карты.
Вот. А, понятно. Понятно. Окей, давай тогда поговорим о том, как вообще обустроиться на месте. То есть... Давай самого основного и, наверное, не знаю, больного, не больного. А как жилье найти себе?
Жилье найти достаточно просто. Это заходится, открывается интернет, находятся сайты с риэлторством. Да. Мы находим себе риэлтора и просто каждый день ходишь, смотришь квартиры, нравится, не нравится. А здесь интересно что? В отличие от России, если у нас принято, что ты платишь... агенту месяц оплаты, предположим.
Плюс еще вот взнос за первый месяц, бывает там за два даже.
Да-да-да. Предположим, как в России, два месяца взносу, и ты платишь риэлтору. Здесь риэлтору платит лендлорд. Тот, кто тебе сдает квартиру. И также платишь два месяца. Здесь, по большей части, люди платят еще дополнительно два месяца. Это аванс. Залог. Вот, найти квартиру очень легко, рынок огромный, выбирайте, что хотите. Это может быть там пентхаус на 30 этаже огромный, либо небольшая квартира.
Окей, давай про оформление документов, то есть что нужно сделать, там есть какие-то сложности с этим, что нужно для того, чтобы устроиться, соответственно, в тайскую компанию?
В моем случае... Оформление документов было достаточно... Ну, это простой процесс, потому что его на себя забирает компания. Тебе присылается просто пачка документов на визу. Ты берешь эту пачку документов, идешь в посольство, проходит 3 дня, ставят визу, одноразовый въезд. Ставится, въезжаешь по одноразовому, отдается паспорт в компанию на один день в нашем случае, и тебе ставят многоразовый въезд на полтора года, на сколько-то.
Понятно.
То есть... Да, все оформление рабочих документов в моем случае забирает на себя компания.
Круто. А по поводу налогов сам оплачиваешь, да, или опять же компания?
Тут зависит от... Во-первых, платит компания все. Сразу же все включено. Налоговые ставки есть двух видов. Первая — это прогрессивная. Вторая — это flat tax у тебя, 15%.
А ты сам можешь выбрать или как?
Да. Там можешь выбрать, но при этом, чтобы получить flat tax, надо быть старше 27 лет, иметь 5 лет опыта работы официального.
Именно в Тае?
Нет, 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 без разницы.
А, вообще все, окей.
Да, то есть работа в России, она тоже как-то выдавает. И выбираешь в зависимости от своей зарплаты.
Понятно, окей. Вот так. Обустроиться обустроились, давай поговорим, собственно, о том, какая есть движуха айтишная в Тае по поводу там конференций, митапов, кто проводит, как часто.
Здесь это намного хуже, чем в России, скажу так. Митапов крайне мало. Вот, например, в Агодке мы проводили последний митап месяца полтора назад. Вот приходит не так много человек, как если там в Авито будем проводить. Приходит примерно человек 50. DroidCon вот недавно был. И из таких больших ивентов я вот, ну, не помню ничего здесь.
Окей. А вот если говорить про какие-то большие компании, то есть, получается, вот Agoda, я знаю, Grump, он все-таки находится не в Тае.
Какие это еще? Сингапур, да. Ну, что касается больших компаний известных, здесь раньше был Aviasales на Пхукете и Lazada в Бангкоке была. Вот. Но Да.
Все, их больше нет?
Так, их больше нет. Остается из крупных компаний остается только Агодка здесь, Агода. Вот. Остальное, а-а-а. Если хочешь найти работу в Таиланде, если ставишь цели, то можно поискать на LinkedIn. Пишут немного, пишут примерно раз в неделю добавляют какой-нибудь HR.
А что предлагают обычно? Какие-то работы в стартапах или что?
Да, в основном это будут стартапы.
Угу. Понятно.
Так, давай дальше про компанию поговорили. Давай какие-нибудь лайфхаки нашим слушателям расскажи о том, в случае, если ты хочешь работать в Тае, соответственно, что лучше сделать или чего лучше не делать. Про короля здесь там есть два... говорить нельзя ничего плохого, да?
Ну, да. Так лучше не делать. Как и в России, собственно, тоже. Вот. Что касается переезда сюда. Если ставится цель переехать, получить work permit, находиться здесь долгое время, это там, предположим, 2 года, это только искать работу программистом на LinkedIn. Вот. Можно найти себе вакансии. Это не составит труда, но это вполне реально. На мой взгляд, в Тае лучше переезжать на зимовку, потому что это меньше проблем. Приехал, если работа позволяет удаленку, приезжаешь, работаешь 3-4 месяца. Предположим, можно сюда въехать по разовой визе на 2 месяца, потом съездить в Камбоджу, например, посмотреть Камбоджу, вернуться опять в Тае на месяц, и вот зима кончилась. Возможные работы удаленки при уровне зарплаты, который можно получать в России, здесь, в принципе, на эти деньги можно спокойно жить.
Окей. Ну, и, наверное, такой завершающий вопрос. Какие планы на будущее? Планируешь вообще в Россию возвращаться?
Я пока не загадываю. Вот с Россией я пока вообще не загадываю. Потому что это главное начать. Вот если ты берешь, куда-то переезжаешь в другую страну, работаешь в ней, это колоссальный обмен опытом, ты получаешь связи, друзей новых заводишь, твое сознание просто, оно меняется кардинально. Вот даже за год здесь, если сравнить то, что я... Как мое отношение к жизни поменялось, достаточно серьезно.
Uh-huh. Вот.
Я, может, стал смотреть на некоторые вещи гораздо проще. Ну, пока возвращаться в Россию не планирую, к сожалению. К сожалению, к радости.
Окей, понятно.
На этом все. Пора подводить черту. Сегодня мы поговорили про релокацию в такие страны, как Сингапур, Германия, Австралия и Таиланд. Спасибо большое гостям, которые помогали нам разобраться, каково это переехать куда-то на другую часть света, с какими проблемами там можно столкнуться и сколько денег там получится заработать. Спасибо Антону Генкину, Константину Аксенову, Алексу Денисову и Денису Неклюдову. Ну и как всегда, подписывайтесь на наши социальные сети, ставьте лайки, шерите, ретвитите, вступайте в экипаж подлодки на Патреоне, пишите нам классные отзывы, ставьте 5 звездочек в iTunes и делайте вот все-все-все то, что мы так любим. Через неделю вас ждет вторая часть выпуска про релокацию, 4 новые страны. И на этом все. Всем пока!